В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске политическое наследие Кофи Аннана, уходящего генерального секретаря ООН. Что понимается под суверенной демократией? Россия и страны Южного Кавказа в 2006 году. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. С 1 января 2007 года генеральным секретарем Организации Объединенных Наций становится южнокорейский дипломат Пан Ги Мун. Завершилось десятилетнее руководство организации Кофи Аннана, эпоха Аннана, как называют это время международные аналитики. Правда, во время заключительной пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Аннан заявил, что собирается по-прежнему активно участвовать в разрешении мировых проблем, но уже как частное лицо.
Есть много вопросов, которые за прошедшие 10 лет вызывали у меня глубокое беспокойство. И я не собираюсь отказываться от их решения только потому, что покидаю офис. Я буду продолжать работать над ними. Я буду работать над африканскими проблемами, над проблемами прав человека и эффективного управления государствами, над проблемой глобального потепления.
Об эпохе Кофи Аннана в ООН и о наследии этого генерального секретаря организации моя коллега Ирина Лагунина.
С Кофи Аннаном меня лично связывает один город – Сент-Пол в штате Миннесота в США. Там, в тиши и дружелюбии одноэтажной Америки, будущий генеральный секретарь ООН изучал экономику в колледже МакАлистер, а я годами позже там же открывала для себя азы американской журналистики. Колледж, основанный в 1874 году, в середине 20 века стал своего рода либеральным и международным центром, открыв программы для иностранных студентов. В 1915 году его окончила первая афроамериканская студентка Катарин Лилтед, посвятившая затем всю свою жизнь борьбе за решение глобальных проблем и за судьбу детей, пораженных войной и голодом. В 1942 году колледж освободил из лагеря для интернированных граждан США японцев Эстер Судзуки. Она стала ведущим социальным работником и борцом за права человека. А в 1961 году учение там закончил Кофи Аннан, чтобы начать карьеру в ООН. По странному стечению обстоятельств, в 50-м, задолго до того, как будущий генеральный секретарь вошел в это учебное заведение, на здании, чтобы подчеркнуть международный характер колледжа, был поднят флаг Объединенных Наций. Он до сих пор там, рядом с американским флагом. Уверена, что большая часть характера и взглядов Кофи Аннана была сформирована именно в МакАлистер. Впрочем, вот более полная биография этого человека.
Седьмой генеральный секретарь ООН родом из Ганы. Он родился в 1938 году во втором по величине городе страны Кумаси. После завершения учебы в научно-технологическом университете продолжил образование в США, а затем в Институте международных исследований в Женеве. Поступил на работу в ООН в 1962 году как администратор и специалист по бюджету во Всемирной организации здравоохранения. 30 годами позже, поднимаясь по служебной лестнице, Аннан занял пост помощника, а затем заместителя генерального секретаря ООН по вопросам миротворчества. Его пребывание на этих постах совпало с пиком миротворческих операций Объединенных Наций. В 1995 году в мире было 70 тысяч голубых касок из 77 государств мира. Генеральным секретарем ООН Аннан был избран в 1996 году и в 2001 был удостоен Нобелевской премии мира. Первой его инициативой во главе организации была представленная государством-членом ООН программа «Обновляя Объединенные Нации», которую он пытался выполнить в течение этих 10 лет. Второй основной программный документ, принятый за эти годы и по-прежнему являющийся определяющим для развития ООН, представленный в 2000 году доклад «Тысячелетия», названный «Мы – народы. Роль Объединенных Наций в 21 веке». У Кофи Аннана трое детей. Его супруга, шведка Наня, написала книгу для детей о работе ООН.
Конечно, у каждого международного политика и у многих дипломатов есть собственное мнение о Кофи Аннане, отчасти сформированное на основании национальных интересов их стран. И именно поэтому мы обратились не к политикам, а к человеку, который в последние годы работал рядом с генеральным секретарем, но не в качестве международного дипломата. Автор книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы» журналист Джеймс Трауб и ездил с Кофи Анноном по миру и присутствовал при принятии наиболее сложных решений последних лет в Нью-Йорке. С Джеймсом Траубом встретился наш корреспондент Никола Крастев. В чем самые большие достижения Кофи Аннана?
Его самые большие достижения были достигнуты в первый срок во главе организации с 1997 по 2001 годы. Второй срок был сложным и мучительным. Его деятельность по многим направлениям была подорвана. И сейчас уже даже с трудом вспоминается, что в 2001 году он получил Нобелевскую премию мира, и что его считали необыкновенно успешным генеральным секретарем. Ему удалось принести мир в разоренные войной страны, но удалось не благодаря каким-то дипломатическим успехам. Он просто говорил о том, что он считал нормами человеческого поведения, которые, в конце концов, сводятся к правам человека. И именно потому, что он представитель третьего мира, было так важно, что он говорит этим языком прав человека, который в противном случае воспринимали бы как чисто западный язык. Так что я думаю, что на этом уровне, на уровне политических прав, он внес большие перемены. Я также думаю, что ни один генеральный секретарь не имел такого успеха в продвижении в повестку дня ООН проблемы экономических прав третьего мира. Сейчас мы уже каждый день, как само собой разумеющееся, обсуждаем, насколько то или иное государство выполняет программу развития тысячелетия. Судим по ней, успешно ли правительство выводит свой народ из нищеты. И это все благодаря ему.
А в чем его самый большой провал?
Однозначно, самым большим провалом был Ирак. И Ирак был провалом с его точки зрения не просто потому, что Америка напрасно начала эту войну, а потому что его главной целью было добиться, чтобы подобные решения принимались только в ООН и только в Совете Безопасности. Так что поражение, с его точки зрения, состояло не только в том, что события приняли нежелательный, неверный оборот, а в том, что он изо всех сил пытался, но не смог выработать хоть какой-то консенсус относительно верного, правильного развития событий. Отчасти он воспринимал все это столь болезненно, потому что понимал свою беспомощность. Все делалось у него за спиной, или лучше сказать, над его головой. Он постоянно встречался и говорил и с главами государств, и с послами, и с министрами. Он пытался снять различия в подходах, но это было не в его власти. Это было бы вне власти любого генерального секретаря.
Джеймс Трауб. А вот как оценивает свои достижения и провалы сам Кофи Аннан. Сначала о достижениях.
Я бы сказал, что это работа, которую мы вели в области прав человека и в утверждении того, что государства-члены организации несут ответственность за защиту жизни гражданских лиц. Во-вторых, я бы сказал, что наша борьба за равенство, наша убежденность, что неравенство среди государств и внутри государств должно быть уничтожено, и что мир, в котором чрезвычайная нищета и бедность соседствуют с чрезвычайным богатством, такой мир не может продолжаться существования. И мы разработали цели развития тысячелетия, которые стали сейчас основой развития. Я бы также сказал, что важной была и работа, которую мы вели для предотвращения инфекционных заболеваний, от ВИЧ-инфекции и СПИДа до птичьего гриппа, которым занималась Всемирная организация здравоохранения. Мы сделали ООН организацией партнеров. Мы понимали, что мы не сможем достичь всего, что кто-то сможет сделать это лучше нас, что что-то мы сможем сделать только в сотрудничестве с другими. И поэтому, по-моему, открыв организацию для частного бизнеса, для фондов, для инвесторов и гражданского общества, мы смогли собрать наших партнеров и расширить нашу деятельность.
А теперь о провалах. Кофи Аннан на заключительной пресс-конференции в Нью-Йорке.
Думаю, худший момент для меня – это, конечно, война в Ираке, которую мы, как организация, не смогли остановить. Я действительно делал все, что мог, чтобы попытаться не допустить ее. И глубоко больно было потерять коллег в Багдаде.
Теракт 19 августа 2003 года против представительства ООН в Багдаде унес жизни 17 человек, включая специального посланника генерального секретаря ООН в Ираке. Ирак вообще был для Кофи Аннана неудачной страной. Последние годы в Нью-Йорке и Вашингтоне шло расследование коррупции в связи с программой ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие» в годы санкций против режима Саддама Хусейна. Расследование не подтвердило, что генеральный секретарь ООН был лично вовлечен в незаконные схемы.
Может быть, отдельные сотрудники ООН были вовлечены в эти организации, но скандал, если он был, охватывает столицы государств и 2200 компаний и фирм, которые заключены заключили сделки с Саддамом за нашей спиной. И, конечно, я надеюсь, что историки поймут, что ООН больше, чем программа «Нефть в обмен на продовольствие».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». О политическом наследии генерального секретаря ООН Кофи Аннана Ирина Лагунина.
Вернусь к разговору с журналистом и автором книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы» Джеймсом Траубом. Что может сделать новый генеральный секретарь, чтобы развить процесс реформ в ООН?
Он может выправить чрезвычайно бюрократическую процедуру принятия решений. Он может сократить усложненный до нелепости поток бумаг, который делает штаб-квартиру ООН похожей на министерство в британском правительстве 50-х годов. Все эти горы бумаг, на которые на самом деле никто никогда не смотрел, и которые никто никогда не читал, и которые просто парализуют организацию. Новый генеральный секретарь может с этим справиться. Но есть много чего он не сможет изменить без согласия членов организации. Это то, что пытался сделать в рамках пакета реформ Кофи Аннан, и чего он не смог добиться. А теперь процесс стал слишком политизированным, практически бесполезным, поскольку считается, что от этого Запад выигрывает, а развивающийся мир проигрывает. И найти общий язык очень сложно, и также сложно убедить скептиков вернуться к мысли о реформах.
В чем они похожи и в чем различаются Кофи Аннан и Пан Ги Мун?
Когда Кофи Аннан был избран генеральным секретарем, многие думали, что он своего рода безобидная фигура. И, откровенно говоря, именно так генеральными секретарями и становятся. Основные государства в Совете Безопасности избирают безобидного кандидата. Если они видят, что кандидат властный, что он будет строить организацию по своим принципам, то это означает для них, что он будет отбирать место у них, а это им не нравится. Так что в Аннане видели не агрессивного человека. На самом деле он оказался намного более страстным и устремленным политиком, намного более амбициозным, чем о нем думали. И он пытался всеми силами расширить пространство своего офиса, обращаться, минуя государство, напрямую к людям. Так что первые впечатления могут быть обманчивыми. Сейчас Пан Ги Мун также ведет себя так, что люди в ООН даже говорят, что он больше секретарь, чем генеральный. Он 40 лет прожил внутри ООНовской бюрократии и чувствует себя в ней вполне комфортабельно. В нем нет зажигательной искры, в нем нет того страстного вдохновения, по крайней мере, относительно прав человека. Он говорит правильные слова, но это не самое главное. Слова должны исходить из его души. В случае с Кофи Аннаном, понятно, откуда это происходило, из его личного опыта работы в качестве главы миротворческих операций ООН и из того ужаса, через который прошли Босния и Руанда. Думаю, это на самом деле изменило его мышление. Было ли это его личное чувство вины из-за провала миротворчества, или это было чувство вины за провал ООН как международного института, но он пытался это преодолеть. Это то, что им двигало, что заставляло его обращать внимание в первую очередь на эти вопросы. В Пан Ги Муне я этого не вижу, но, может быть, просто потому, что я чего-то не знаю.
В 1995 году, после массовых расстрелов боснийских мусульман, мужчин, боснийскими сербами, практически на глазах у голландского миротворческого батальона ООН, правительство Нидерландов в полном составе подало в отставку. Как Кофи Аннан вспоминает о массовых убийствах в Сребренице в
1995? Его ощущение было, что ООН в Сребренице потерпела самое глубокое поражение, что европейские страны, которые обещали защитить боснийский народ, обманули этих людей в Сребренице. Они не хотели направлять туда войска, они не хотели давать войскам право на использование оружия, они даже не могли предоставить необходимое число миротворцев. А ведь весь этот период 1994-1995 годов, когда Аннан возглавлял миротворческие операции ООН, он пытался уговорить государство участвовать в этой операции, расширить присутствие там. Но это было слишком сложно. Одна из причин, почему там был такой маленький голландский батальон в то время, как раз в том, что никто не хотел направлять туда войска. Так что провал должны поделить между собой государства-члены ООН и сама организация.
Джеймс Трауб заметил, насколько глубоко в Кофи Аннане отражалось это стремление к равенству и торжеству концепции прав человека. Вот фрагмент прощального выступления Кофи Аннана перед Генеральной Ассамблеей ООН в середине сентября.
Every day
Каждый день до нас доходит сообщение, что где-то нарушен закон, что новые бесчеловечные преступления творятся против людей и меньшинств. Даже на самом деле необходимая и оправданная борьба с терроризмом по всему миру часто используется как предлог для нарушения или ущемления основных человеческих прав, и таким образом сеет еще больше моральных оснований для террористов и помогает им набирать новых сторонников. И грустно осознавать, но опять самый большой вызов исходит из Африки, из Дарфура, где продолжающееся изгнание мужчин, женщин и детей, убийства, изнасилования, сожженные деревни, превращает в насмешку наше обещание, как международного сообщества, защищать людей от худшего. И это происходит в то время, когда люди во всем мире, как никогда ранее, представляют собой единое общество. Угрозы, которые стоят перед нами, носят глобальный характер и требуют глобального ответа, который должны дать все народы. Я специально говорю «все народы» созвучно с уставом ООН, а не все государства. Мне было ясно еще 10 лет назад, а сейчас я в этом убежден, что международные отношения – это не только отношения между государствами. Это отношения между народами, в котором государственные игроки играют такую же важную роль и могут внести такой же важный вклад. Все должны принимать участие в создании единого многообразного мирового порядка, и в центре этого процесса должна стоять обновленная и динамичная Организация Объединенных Наций.
Вернусь еще раз к разговору с Джеймсом Траубом. Вот мы уже отмечали, что ганец Кофи Аннан внес немалый вклад в то, что мир наконец начал заниматься проблемами Африки и понял, что это не проблемы континента, а проблемы всего человечества. По вашему мнению, тот факт, что Пан Ги Мун – кореец, поможет ему разрубить узел северокорейских ядерных устремлений?
В этом вопросе я настроен очень скептически. Он заявил уже, что хочет поехать в Северную Корею, поскольку подобная поездка была бы полезной. Но это тот случай, про который я говорил в связи с Ираком. Есть вещи, которые не входят в компетенцию генерального секретаря. Есть вещи, которые решаются крупнейшими странами мира в соответствии с их собственными расчетами и интересами. И потому, поскольку шести государствам не удалось найти хоть какое-то вразумительное решение и достичь соглашения с Северной Кореей, я не вижу, как генеральный секретарь, только потому, что он говорит на том же языке и произошел из той же культурной среды, сможет разрубить этот узел. Конечно, он должен попробовать, и я желаю ему успеха, но уверенности у меня нет.
Зависит ли важность поста генерального секретаря от личности человека, который сидит в этом кресле, в кресле генсека?
Полномочия генерального секретаря очень и очень ограничены. Он главный администратор организации, так что у него есть власть над ее структурами. Но даже бюджет и в определенной мере назначение ключевых фигур контролируются Генеральной Ассамблеей ООН. Так что даже как главный администратор, он зависит от капризов и прихотей государств-членов ООН. А уж если речь заходит о серьезных политических вопросах, то его власть здесь еще более ограничена. Его власть состоит в риторике, в способности убеждать, в способности внести чувство морали и ответственности. Так что круг полномочий на этом посту, масштаб этого титула, в значительной мере зависит от личных талантов человека. Сможет ли он сделать этот пост значимым?
Россия среди постоянных членов Совета Безопасности, но в мире уже как-то признано, что единственная сверхдержава, которая осталась в мире, это Соединенные Штаты. Какова позиция России в Совете Безопасности ООН после развала Советского Союза?
И сама по себе российская политика и роль этой страны в ООН за последние 15-20 лет претерпели значительные изменения. Ключевым моментом было отношение к ООН президента Горбачева и статья «В правде», которая появилась в 1987 году. В статье фактически говорилось о том, что надо использовать ООН, пора прекратить относиться к этой организации враждебно. Это фактически означало конец холодной войны в ООН и в Совете Безопасности. Сейчас подход России намного более агрессивный. Россия явно видит в себе возрождающееся, а не увядающее государство. И они не считают зазорным преграждать дорогу западным государствам даже в самых важных вопросах, как мы видели, например, в случае с Ираном. Россия – самый главный защитник Ирана в Совете Безопасности ООН. И, возможно, это основная причина, почему Совет так до сих пор и не ввел комплекс таких мер, как санкции, чтобы заставить иранцев прекратить развитие ядерной программы.
Иногда возникает эффект дежавю, когда смотришь на то, как слаженно выступают совместно Россия и Китай. Неужели их политика настолько скоординирована?
Совет Безопасности часто выглядит как во времена холодной войны, правда? Франция, Великобритания и Соединенные Штаты на одной стороне, Россия и Китай на другой. Так же, как и во времена холодной войны, Россия и Китай редко координировали свою политику. Они просто разделяют единое враждебное отношение к Западу. Мне кажется, что полное взаимопонимание между Россией и Китаем наступает тогда, когда речь заходит о вмешательстве в суверенитет государства. Россия, как и Китай, очень этого не любит. Так что по целому ряду вопросов, начиная от прав человека и заканчивая иранской ядерной программой, у России и Китая общие цели. Им даже и не надо координировать свои действия.
Джеймс Трауб, автор книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы». С ним встречался наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев. Уроки, которые Кофи Аннан извлек для себя на посту генерального секретаря ООН, он сам описал, выступая в начале месяца в библиотеке Трумана в США.
Итак, 4 урока. Первый. Мы все ответственны за безопасность друг друга. Второй. Мы можем и должны дать шанс каждому воспользоваться благами всемирного процветания. Третий. И безопасность, и процветание зависят от прав человека и законности. Четвертый. Государства должны нести ответственность друг перед другом и перед широким спектром негосударственных игроков за то, как они ведут себя в мире. Мой пятый и последний урок вытекает из всего сказанного выше. Мы можем достичь всего этого, только работая вместе через международную систему и только используя самым лучшим образом уникальный инструмент, завещанный нам Гарри Труманом и его коллегами, а именно Объединенные Нации.
Ирина Лагунина. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Что понимается под суверенной демократией? Россия и страны Южного Кавказа в 2006 году. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались давать показания по новому уголовному делу и заявили следователям отвод. Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности ряда руководителей ЮКОСа, Леонида Невзлина, среди прочих, к смерти Александра Литвиненко. «Газпром» прекратит с 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. В Москве совершено нападение на инкассаторов, один ранен. Похищены около 1,5 миллиона рублей. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, избит студент из Китая. Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в убийстве 7 человек. Парламент Ирана принял закон, обязывающий правительство пересмотреть объем сотрудничества с МАГАТЭ и всемерно ускорить работу над ядерной программой. В Сомали правительственные войска при активной поддержке войск Эфиопии приближаются к столице страны Могадишо, занятой силами исламистов. В Ираке погибли 2 солдата из Латвии, 3 ранены. Обнародовано послание к иракскому народу Саддама Хусейна, приговоренного к смерти за преступление против человечности. Бывший диктатор заявляет, что готов к смерти мученика. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил папе римскому Бенедикту XVI послание с призывом к большему взаимопониманию между религиями. В Египте зарегистрирована 10-я смерть от птичьего гриппа. Дан старт международному космическому проекту «Корот». С космодрома Байконур запущена ракета, которая вывела на околоземную орбиту спутник с мощным телескопом. Задача проекта – поиск планет вне Солнечной системы и изучение состава звезд.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Термин «суверенная демократия» стал частью идеологической платформы партии «Единая Россия». Однако, что под ним понимается, по мнению многих экспертов, остается загадкой. Они отмечают также, что статья заместителя руководителя администрации президента России Владислава Суркова, опубликованная недавно в журнале «Эксперт» и озаглавленная «Национализация будущего», немногое добавила к пониманию того, какое содержание вкладывают в это понятие его популяризаторы. Андрей Бабицкий обратился к политикам и экспертам, как они понимают суверенную демократию.
По мнению обозревателя сайта Каспаров.ру и лидера молодежного движения «Смена» Станислава Яковлева, само словосочетание «суверенная демократия» превратилось сегодня в ритуальную мантру, которая обменивается посвященной в коридорах власти. Но ею же инициируются профаны, еще только вступающие на путь познания. Это своего рода новый шаманизм.
Фраза «суверенная демократия» превратилась в некий пароль, и он же ответ. То есть на фразу «суверенная демократия» нужно отвечать «всегда готов к суверенной демократии».
Павел Данилин, политолог и обозреватель сайта Кремль.орг, считает, что термин лишь фиксирует изменения, произошедшие в России за последние годы. Страна обрела истинную суверенность, то есть право распоряжаться собой в собственных границах. А о демократии разговор немного позже.
Владислав Юрьевич ничего не придумывал, он просто констатировал тот факт, что Россия от состояния отложенного или делегированного суверенитета, в котором она находилась в течение десятилетия при Ельцине, перешла в разряд полностью суверенных демократических государств. И в этой связи является такой же суверенной страной, как и Великобритания, как и Франция, как и Германия, как и Соединенные Штаты Америки. Полный суверенитет, безусловно, определяется наличием абсолютного оружия, которым в наше время является ядерное оружие. Что касается попыток оспорить термин суверенной демократии со стороны западных государств, они заключаются в том, чтобы сделать вид, что суверенная демократия – это чисто российское изобретение, и тем самым отказать России в праве на демократию вообще.
Суть идеологемы «суверенная демократия», говорит лидер молодежного движения «Смена» Станислав Яковлев, в попытке подвести базу под право власти безраздельно владеть народом.
В чем заключается понятие суверенитета и в чем заключается понятие демократии? Если мы послушаем всех кремлевских, занимающих апологетическую позицию, политологов, комментаторов, писателей, ни один из них не может объяснить смысла каждого из этих слов и, более того, этих слов, взятых в совокупности. Суверенитет, как представляется нашим кремлевским идеологам, заключается только в том, чтобы некие абстрактные страны не лезли в российские дела. Иными словами, не диктовали условия, по которым правительство России должно обращаться со своим народом.
Писатель Эдуард Лимонов, по совместительству лидер национал-большевистской партии, считает, что основой концепции суверенной демократии является идея политического несовершенства, незрелости российского сознания, а потому ограничение гражданских прав в России уместно и необходимо.
На мой взгляд, это простой такой обман, эвфемизм вводится новый. Но за этим эвфемизмом стоит старая, как мир, дилемма такая. Доказать, что Россия особая страна, что тирания ей присуща, что наши люди счастливы жить при тирании, при царизме, при диктатуре, и что они особые, что они другие, вот, что им сразу в чистом виде демократия не нужна, претит, вызывает в них неприязнь. Короче, это оправдание рабства, вот такого, оправдание режима, задавившего все и вся. Ну, такое введение хитрого эвфемизма. Знаете, можно сказать, не расстрелять, но ликвидировать, или там не запретить организацию, а ликвидировать организацию. Его задача, задача Суркова, безусловно, скрыть суть этого всего. Это старая песня о том, что некоторые народы не готовы к нормальному, сразу к цивилизованному, к демократическому обществу, а что их надо некоторое время держать, пока они не созреют. Это абсолютно злобная идея. Я считаю, что народ России, он совершенно современный, он всегда стремился к наилучшим из возможных вот таких вот социальных систем. Возможно, даже симпатии, испытываемые в свое время к Ленину и к большевикам, именно показали во всей даже неосторожности вот эту любовь к современности. Да? Ведь марксизм был суперсовременной, экзотической совершенно идеей, которую в Европе не решались привить. То есть я считаю, что все как раз наоборот. Наш народ готов и к свободной жизни, и даже более того, к любым новшествам, любым экспериментам. Он устремленный в будущее народ.
С этим фактически согласен и обозреватель сайта Кремль.орг Павел Данилин, который, однако, видит все в несколько ином свете. Гражданского общества в России нет, и власть только-только начинает его строить.
Гражданское общество в России еще не сформировалось окончательно. То есть нельзя говорить о том, что что-то пытаются убить. Наоборот, чему-то пытаются помочь родиться. И в этой связи хотелось бы видеть истинно российское гражданское общество, а не гражданское общество, которое создавалось в России с помощью внешних игроков и при помощи внешнего управления. Безусловно, гражданское общество должно быть имманентно России, а не сформировано по западным лекалам. Теперь, что касается свертывания демократии под предлогом того, что у нас суверенная демократия. Все последние события, происходящие в политическом пространстве Российской Федерации, подтверждают только одно, что настоящая демократия в России только начинает утверждаться, что после ельцинского безвременья мы наконец-то начинаем вдыхать жизнь в понятие демократии. Попытка усилить роль партии, вызвавшая негодование среди карликовых структур, она абсолютно следует в русло демократии. Это попытка вовлечь в политическую активность максимальное количество людей и усилить роль политических организаций. Попытка увеличить численность партий минимально имеет те же самые цели, которые только что сказал, потому что не может представлять российское общество в парламенте организация, в которой состоит 10 тысяч человек. Это для России настолько минимальное число, что оно ничтожно просто. Аналогично можно пройтись по всем реформам. То же самое с выборами губернаторов. Лишь злостные критики режима могут наблюдать какое-то ущемление демократии. Демократия – это власть большинства. Демократия должна обеспечивать власть большинства и обеспечивать будущее страны. В случае продолжения проведения подобных фарсовых выборов, когда однозначно понятно было, что победит либо действующий глава, либо человек, у которого больше всего денег, подобные выборы являлись как раз ущемлением демократии. Поэтому я считаю, что напротив, все последние события только подтверждают целостное и перманентное стремление наших властей к утверждению демократических прав и свобод.
Проблема еще и в том, считает обозреватель сайта Каспаров.ру Станислав Яковлев, что достаточно либеральный, хотя и невнятный Сурков, истолковывается жадной толпой поклонников в духе запретительного мракобесия.
Дело в том, что антиамериканизм, возвращение железного занавеса и иные прелести, скажем так, позднесоветского типа воспринимаются как позитивные идеологемы для различных прокремлевских молодежных движений. Активно подобная риторика используется на выборах представителями как бы правящей элиты. Что бы ни говорил Сурков, что бы он ни писал, единственный смысл, который способны из его статей вынести те люди, которые сейчас называют себя хранителями режима, это противостояние влиянию западного общества как бы на всех фронтах, даже в ущерб себе. То есть идеология совершенно мобилизационная, при том, что вроде никакой войны нигде не наблюдается.
Суверенная демократия существует, утверждает политолог Станислав Белковский. Выстроить такую систему власти удалось покойному Туркменбаши, однако не факт, что подобное удастся его российским последователям.
Сама дискуссия о суверенной демократии отражает фундаментальное противоречие, присущее правящей элите современной России. Это противоречие между желанием интегрироваться на Запад, интегрироваться в западный мир, в его систему потребления, легализовать себя и свои капиталы на Западе, и, с другой стороны, желание абсолютно игнорировать западные ценности, ценности христианской цивилизации во внутренней российской политике, в управлении Россией. Это противоречие между африканским методом управления Россией, который практикует сегодняшняя российская элита, и ее желание быть как бы элитой, приемлемой для Запада и фактически составной частью некой единой элиты евроатлантического мира. Для этого я придумал концепцию суверенной демократии. Она не нова нисколько. Классиком суверенной демократии, который реализовал эту модель в своей политической практике в полном объеме, является покойный Туркменбаши. Туркменистан был типичной суверенной демократией, чистым лабораторным воплощением. Туркменбашир был вполне приемлем для Запада, потому что он выполнял перед ним все те обязательства, выполнение которых Запад ждал. В первую очередь, бесперебойные поставки газа и не вмешательство в какие бы то ни было региональные, тем паче глобальные политические дела. Взамен Запад позволял Туркменбаши творить все, что угодно. И при этом действительно евроатлантический мир был более чем лоялен к усопшему диктатору. Корпорация Daimler Chrysler финансировала издание его книги «Рухнама». Очень сложно себе представить, что она финансировала, например, сочинение Ким Чен Ира или Махмуда Ахмадинеджада. Собственно, именно эту модель российская элита все и хочет воплотить на российской территории. Я что хочу, то и ворочу у себя дома, потом являюсь в Европу свежевыбритым, в прекрасном чистом костюме и прихожу прямо на прием к английской королеве. Вот что, в чем смысл терзаний и борений вокруг суверенной демократии, вот в чем вся концепция, как бы ничего сложного в ней нет. И эта концепция, на мой взгляд, на российской почве нереализуема, именно потому что Россия слишком большая, слишком амбициозная исторически и слишком европейская страна для того, чтобы туркменская модель государственно-политического устройства могла быть воплощена на этой почве.
Станислав Яковлев предлагает другой образ успешной суверенной демократии.
Что же касательно самой партии «Единой России», так, например, в ней стоит такой прекрасный человек, как Рамзан Кадыров. Но, быть может, то, что происходит сейчас в Чечне, можно назвать суверенной демократией, и, быть может, те люди, которые ее поддерживают, готовы принять методы Рамзана Кадырова в качестве как бы основы для своих дальнейших действий и стратегии дальнейшего развития России. Другое дело, что я не уверен, что большая часть населения России все-таки поддержит их в этом.
Обозреватель сайта Кремль.орг Павел Данилин не считает критиков суверенной демократии самостоятельно мыслящими людьми.
Понятное дело, что когда Каспаров или Рыжков или Касьянов оспаривают понятие суверенной демократии, они выступают в роли агентов Запада, выполняющих определенный западный заказ. Я не хочу сказать, что они прямо куплены Западом, я хочу сказать именно, что они выступают в парадигме западной логики, обслуживая тем самым западных заказчиков.
Нижегородский писатель Захар Прилепин предлагает вообще не относиться слишком серьезно к идеологическим экспериментам замглавы администрации президента России.
Сурков, без сомнения, не демократ. Просто так в России сложилось, что демократией называют в том числе ту экономику, которую у нас безуспешно пытаются строить по западным превратно понятым образцам. Сурков, конечно же, рыночник, и Сурков, конечно же, охранитель. Но ввиду того, что нам всем сказали, что у нас демократия, вот он пытается под завесой этого слова каким-то образом сформулировать некую национальную идеологию. В моем понимании и Сурков, и то, что сейчас делает российская власть, это все такое игровое поле. Это поле ненатуральное, это поле абсурдное во многом, потому что не, они сами не верят в то, что они говорят. Народ не верит. Сами действия власти являются в первую очередь продиктованными их собственными бизнес-интересами. Вот этим в первую очередь. А вот что касается демократии, суверенитета, это вот те вещи, которые являются наносными, те вещи, которые являются некими эффектами, которые призваны прикрывать истинное положение дел.
Тем более, что Владислав Сурков человек уж по крайней мере образованный, что не вполне характерно для обитателей коридоров власти.
На фоне нынешних властных элит он, естественно, является человеком интересным, человеком достаточно начитанным. И мы так давно этим уже не избалованы, что и это уже вызывает некое, ну, если не уважение, то некий такой интерес. Когда у него спросили, какую литературу он читает, я думаю, минут где-то 7 он перечислял фамилии, поэтические школы, прозаические школы. И, конечно, это было поразительно на фоне всех иных чиновников, которые, собственно, помимо 5 фамилий, находящихся на форзацах учебника литературы за 8 класс, не способен назвать вообще никого. Поэтому он интересен тем, что он хотя бы понимает, что такое текст. И я думаю, и с политикой он работает тоже как с текстом, что он, собственно, не скрывает. Политика для него текст, политика для него месседж. Он делает месседж, а вот что за этим месседжем стоит, это уже дело вторичное, третичное и так далее.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Политические эксперты, подводя итоги уходящего года, отмечают ослабление позиции России в странах Южного Кавказа. Во многом этому способствовали российско-грузинский кризис и энергетическая политика Москвы в регионе. В 2006 году южнокавказские политики все чаще говорили о необходимости укрепления отношений своих стран с Западом, сохраняя при этом сотрудничество с Россией. С экспертами из Москвы, Тбилиси, Баку и Еревана беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
На протяжении 2006 года отношения между Москвой и Тбилиси только ухудшались. Кризис охватил политическую и экономическую сферы. Осложнилась ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. Более 1000 грузин подверглись насильственной депортации из России. Этого в Грузии не ожидали.
Большинство жителей Грузии очень сожалеют, что с Россией вот так получилось. Не надо тут социологических опросов проводить, это нужно просто на улице спросить, и все вам так ответят. Но те же люди вам скажут, что явно Россия переборщила, если можно так высказаться. Дело в том, что не только изгоняли грузин из рынков, пришли даже к Акунину в офис и проводили там правоохранительные мероприятия. Это неспроста. Я не знаю, наверное, там что-то случилось, некое затмение умов или что-то такое. Да, Саакашвили имеет свои погрешности. Он правда популист, он правда меняет по ходу дела правила игры, но всегда он оправдывается тем, что это вызвано теми опасностями, которые сейчас грозит извне.
Убежден редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. В уходящем году Москва более четко обозначила свои претензии на Абхазию и Южную Осетию. Так считает российский политолог Тимур Музаев.
Самым ярким событием были вот те какие-то странные маневры, которые происходили вокруг Абхазии и Южной Осетии. То есть, вроде бы, сохраняя видимость признания территориальной целостности Грузии, в то же время российское руководство четко, определенно, ясно, недвусмысленно дало понять, что оно ведет политику на отторжение этих территорий от Грузии. Все как бы причитания в грузинской стороны никакого совершенно результата не дали, ничего не смогли сделать. То есть эти территории совершенно четко и ясно российская сторона дала понять, что они будут отторгнуты от Грузии. И это яркое свидетельство о том, что политика российского руководства, оно идет вот по старым проложенным как бы советским рельсам в этом регионе. Все говорят о национальных интересах России, особенно вот сторонники этого курса. Как бы, я не назову его имперским, потому что он не является на самом деле имперским. Но он является каким-то очень провокационным и авантюристическим курсом. Если следовать национальным интересам России, то разве в интересах России ссорится с Грузией? Или с Абхазией, или с Южной Осетией? В интересах России поддерживать свое влияние, свой авторитет во всех этих регионах. Как можно крепче, сильнее. А отталкивать один народ, вставить в какое-то очень двусмысленное положение другие народы, в интересах ли это России? Нет, мне кажется, что это в интересах определенных кланов, группировок в кремлевском руководстве, которые там что-то опять делят, какие-то пироги, какие-то дивиденды и так далее. Но это не в интересах России, а это политика временщиков и авантюристов.
К такому мнению пришел российский политолог Тимур Музаев. О непоследовательной политике Москвы на Южном Кавказе задумались и в Ереване. Говорит директор Кавказского института средств массовой информации, политолог Александр Искандарян.
Дело в том, что нету одной России, есть несколько России. И если Россия энергетического комплекса, которая доставляет газ в Грузию, и потом в Грузии ее дает, ведь тоже России, потому что энергетические мощности Грузии принадлежат российским фирмам, Чубайс, условно говоря. Но это экономическая Россия. Казалось бы, было бы выгодно, чтобы экспансия российской энергетики, российского газа, чтобы она осуществлялась в Грузии. Но Россия политическая, она с этой Россией, с Россией энергетической, вступает в противоречие. Она с ней воюет ввиду той политики, которая проводится Россией в Грузии. А вот Россия еще какая-то, она доставляет газ в Азербайджан. А Азербайджан этот газ реэкспортирует в Грузию. А Россия третья или четвертая, она отменяет рейсы самолетные в Тбилиси, и в результате этого грузины летают в Ереван. Из Еревана прямо из аэропорта можно сесть на маршрутку и уехать прямо в Тбилиси и так далее. Вот это противоречивая политика различных России на Южном Кавказе, которая ярко высветилась в связи с тем, что политика России, я бы сказал, не была политикой выверенной, политики большой державы с традициями внешнеполитического поведения, а была политикой обиженного ребенка, она не прибавляет популярности, и не только в Грузии. Это касается и Азербайджана, и Армении тоже.
Выяснение отношений с Грузией не помешали Москве на протяжении 2006 года заявлять и о своих интересах в Азербайджане, считает президент Фонда политических исследований Каспийского региона, экс-советник президента Азербайджана Вафа Гулузаде.
В течение всего этого года я считаю, что Россия вела борьбу за Азербайджан. Азербайджан по многим аспектам делал уступки России, так? Это имеется в виду торгово-экономическое сотрудничество, Ну, можно сказать, даже у нас существует и какое-то военное сотрудничество. Азербайджан активно участвовал во многих российских мероприятиях. Руководство Азербайджана совершало визиты в Россию, и были визиты из России в Азербайджан. Но то, чего хотела Россия, она не смогла этого достигнуть. То есть добиться полной переориентации Азербайджана на Россию, отказ Азербайджана от ориентации на НАТО. Политика Азербайджана была политика отчаянного баланса, потому что Азербайджан боится России. Россия – активное, мощное государство, действующее в регионе. И Азербайджан был в трудном положении весь этот год. Со стороны НАТО требовали, чтобы Азербайджан определился в своей ориентации, и со стороны России тоже. Но Азербайджан сотрудничал и в том направлении, и в другом направлении. Однако принципиальные требования России, они были отклонены Азербайджаном. Россия требовала, чтобы Азербайджан не поставлял газ и нефть Грузии, и также отказался бы от идеи поставок своих энергоресурсов на Украину. И возник новый вопрос о прямой поставке в обход России азербайджанских энергоресурсов на Белоруссию. Азербайджан в случае того, если бы послушался бы Россию, это был бы разрыв всех отношений и с соседями, и с Соединенными Штатами Америки, и с Европой.
И Азербайджан, как считает Вафагулзаде, не отказался от своего сотрудничества с западными странами, Грузией, Украиной и Белоруссией. Москва не замедлила отреагировать.
Россия решила наказать Азербайджан. В первую очередь Россия уменьшила в 3 раза поставки газа в Азербайджан. Увеличит цены на газ до мировых, то есть до $230. Хоть Азербайджан старался выглядеть самым лучшим партнером России, проводил Дни России в Азербайджане, Дни Азербайджана в России. Вы знаете, все эти советские мероприятия Азербайджан по полной катушке разматывал. Но Азербайджан поддерживает позиции русского языка в Азербайджане. А вот самый основной вопрос, конечно, Россию не удовлетворяет. Азербайджан и другие независимые государства бывшего Советского Союза все больше и больше укрепляют свои отношения с Западом. Если бы не агрессивная российская политика, может быть, никому и в голову не приходило бы, зачем нам вступать в НАТО. А сейчас совершенно очевидно, могучая держава, ядерная держава, причем агрессивная, причем колониальная держава, она хочет вновь восстановить свое колониальное господство. Убегая от этого, мы все стремимся в НАТО. Но Россия ничего не может сделать, потому что она не может изменить имперскую политику, потому что Россия – это империя, Российская Федерация – это не добровольная федерация, а это федерация завоеванных русской короной других народов и других территорий. Поэтому вот вся сложность вопроса в этом. Если бы Россия и хотела бы, то она не может. В том-то и дело, что империя ведет себя всегда как империя.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона, экс-советник президента Азербайджана Вафагулузаде. В Тбилиси, так же как в Баку, считают, что политика России на Южном Кавказе вынуждает Грузию сотрудничать с западными структурами. Говорит редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Российская политика в Грузии и сейчас считается имперской. То, что было, скажем так, завещено Советским Союзом, Россия старается использовать в своих имперских интересах. И поэтому, наверное, России больше устраивают просто лояльные режимы, а не развивающиеся, ориентированные на гражданское общество. Одна из причин, по-моему, грузино-российских вот таких напряженных отношений лежит в том, что при своих очень многих недостатках грузинская власть сейчас более ориентирована на демократические перемены и на развитие гражданского общества, чем российское правительство. И на самом деле российскому правительству не устраивает вот такие направления развития грузинского государства.
Убежден редактор близкой газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. Спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов во время визита в Ереван попытался сформулировать особенности российско-армянских отношений. На встрече со спикером армянского парламента он заявил, что Армения – это форпост России на Южном Кавказе. Но в 2006 году, как считают армянские политологи, особые отношения между Москвой и Ереваном стали менять свой характер. Армения стала отдаляться от России, говорит директор Кавказского института средств массовой информации политолог Александр Искандарян.
Причину этого несколько. Первая причина, очевидная географическая, это резко ухудшившиеся отношения России с Грузией. Был закрыт Верхний Ларс, пропускной пункт, и были закрыты в значительной степени морские порты. Соответственно, примерно на 15-20% стало дороже доставлять грузы в Армению. Это, конечно, всерьез отразилось на экономике или отразится еще. Но и отразилось на общественных настроениях. Все в Армении понимают, что русские не наказывают Армению, они наказывают Грузию. Но то, что страна, которая называется стратегическим партнером, она при этом об Армении забывает, это для общества, ну, я бы сказал, обидно. Это указывает на место Армении в приоритетах России. Второй важный фактор, который отражается на такого рода настроениях, это непрекращающиеся в России преступления по отношению к этническим армянам. Сидя и смотря из Москвы, понятно, может быть, что это не только по отношению к армянам, что вообще криминальный фонд тяжелый, что в России существует очень тяжелая ситуация с межнациональными отношениями. Но понятно, что если ты смотришь из Еревана, то как под линзой ты замечаешь именно армян. Все эти случаи здесь обсуждаются, обо всех их пишется. Убийства детей бесконечные, которые происходят в центре страны просто.
Так считает армянский политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Олег Кусов. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».